Дорогая церковь, всех вас еще раз сердечно приветствую и поздравляю с участием в заповеди Христовой. Но вы помните, да, какая у нас сегодня глава? 7 глава Евангелия от Матфея. Нагорная проповедь, завершающая глава. Вот что мне открылось? Это личное. Это не говорит о том, что это для всех так универсально, но вот это личное. Мне показалось, что если первая глава, это глава для тех, кто, ну, собирается вообще в принципе к Господу, да, и, ну, конечно, и для уверовавших, чтобы осознать в полноте вот эти принципы прихода к Богу, вот эти принципы блаженства. И после этого постулаты нового закона, который приносит Иисус Христос, поднимая планку, говоря вот то, что было, и вот то, что сейчас. То есть, если 5 глава Евангелия от Матфея, 1 глава Нагорной проповеди, это как бы установка людям, каким образом им прийти к Иисусу Христу. Как нам, каждому из нас, прийти к Иисусу Христу. Через что, через какие этапы, что должно в нас произойти, чтобы мы пришли к Иисусу Христу. Следующая глава, 6, ну, это глава применительная о практической жизни. То есть вот оно это в нас состоялось, а дальше вот эта полнота жизни – вот в новом уже контексте, контексте уверования, в контексте того, что ты уже вот эти принципы все выполнил, и дальше ты уже живешь по этим принципам. И это принципы, которые тебе дают возможность в дальнейшем жить без заботы завтрашнего дня, жить радостно, счастливо и в полноте жизни. Так вот, как мне показалось, 3 глава, вот эта 7 глава, которую мы сегодня с вами будем изучать, это до определенной степени инструкция для тех, кто уже получил благодать, для тех, кто уже получил эту веру, как им эту веру передать. Ведь мы находимся в контексте Евангелия от Матфея. И ключевое применение этого Евангелия – это последние 2 стиха этого Евангелия, 28 главы. Да? «Идите и сделайте учеников, которые будут делать учеников». По сути дела, об этом идет речь. И для нас вот эта 3 глава – это подробная инструкция. Как делать этих учеников? Я поразился, насколько удобно и комфортно вот Евангелие от Матфея, именно 7 глава, для тех людей, которые еще не в Боге, которые вот-вот должны прийти, которые близки к тому, чтобы прийти, которые открыты к тому, чтобы принять Бога верою в сердце. Итак, 7 глава. «Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы, и какую меру мерите, такую вам будут мерить. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему, да, я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно? Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего». Ну, как бы смысл прямой абсолютно понятен. Свойство человеческое каждого из нас – видеть, замечать недостатки другого и всячески думать о себе высоко и надолго. Как это применительно с точки зрения того, что ты это кому-то передаешь? Как это применительно с точки зрения того, что ты делаешь ученика, который потом пойдет и будет делать ученика? Как с этой точки зрения воспринять эти слова? И тут мы, конечно, не можем не вспомнить с вами, ну, послание к римлянам, какую главу? 2. О чем там идет речь? Не судить. Мы о чем прочитали? Не судить. О чем там идет речь? Я немного напомню, послание к римлянам, начало 1, 2, 3 главы. 1 глава, ну, успокаивает этих христиан в Риме и говорит: слушайте, вы не переживайте, вы не думайте, что вот те, которые вас гонят, вот с ними все хорошо. Наоборот, с ними ужасно. И насколько ужасно, вот конкретно показывает Павел. Дальше, во 2 главе, он говорит им, ну, в основном эти первые христиане, они из евреев. И они видят, что евреи, которые не приняли Иисуса Христа, у них все по-прежнему хорошо. Плохо у них. И тогда он говорит про вот этот вот принцип «не судите». О чем идет речь? У евреев того времени и у многих людей сегодняшнего времени есть такая тенденция взять за эталон себя любимого и посмотреть там, где ты вот в хороших кондициях, именно по этим кондициям сравнить других, у кого именно эти твои хорошие кондиции чуть-чуть хуже. То есть, если ты хорошо моешь посуду, значит, ну, увидеть, где плохо моет посуду другой человек. Если у тебя нету зависти, то именно на зависти обратить внимание. То есть, увидеть у другого то, что у тебя хорошо, а у него чуть-чуть хуже. И за счет этого, на фоне этого, ты выглядишь вроде бы нормально и достойно. Как это соотносится с тем, что мы делаем учеников? Вопрос в чем? Вопрос в том, что в практике человеческой вот общепринято, что мы думаем, что мы можем оправдаться как-то пред Господом. И вот тогда возникает третья глава послания к римлянам, где подводится итог. Нет праведного ни одного. Почему? В чем дело? Критерий иной. Критерием являешься не ты, не твои сильные стороны. Критерием является Господь, Иисус Христос. Вот он эталон. И когда ты себя сравниваешь с этим эталоном, то совершенно другая картина возникает. Это и по отношению к тебе, уже уверовавшему. И ты понимаешь, где ты, кто ты, что ты вообще. Но это и по отношению к человеку, который еще не уверовал, который на пути, которому является препятствием то, что он, ну, он не чувствует греха. Не работает на нем принцип второго блаженства. Помните какого? Плачущий. Он не осознал грех, он не плачет от греха. Он считает, что у него все в норме. И вот это место об этом. То есть важно человеку донести, слушай, то, что ты думаешь, ты судишь. И ты судишь ложно, превратно. Ты не видишь этого бревна в своем глазу. У тебя проблема. Ты не видишь этого бревна, ты его не осознаешь. Этим бревном является грех. И грех, какой бы он ничтожный ни был, как бы мы бы к нему пренебрежительно не относились, это бревно. Это реально бревно. Любой грех, самый минимальный грех, не поступок даже, не слово даже, мысль. И даже не обязательно какая-то такая жесткая мысль. Эта мысль может, ну, просто пробежать, а она уже тебя ввела в состояние греха, и ты уже стал грязным. И ты уже стал греховным, и ты уже получил это бревно в глазу, которое ты не видишь, потому что ты видишь, какой ты вот весь в остальном хороший. Это проблема, и это прежде всего нужно донести человеку, чтобы он осознал, что он из себя представляет. Следующий отрывок. «Не давайте святыне псам и не бросайте жемчуга вашего пред свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими». И, обратившись, не растерзали вас. В подтверждение моих слов о том, что это пошаговая инструкция для тех, кто уже принял благодать и пытается ее передать. То есть мы сталкиваемся очень часто с тем, что когда мы пытаемся человеку донести понятие греха, понятие спасения, понятие веры, мы сталкиваемся с сопротивлением, мы его не можем пробить. Я сталкиваюсь с тем, что для очень многих проблема говорить о Боге другим. Суть этой проблемы в том, что мы с вами пытаемся привнести всех самих себя вот в разговоре о Боге. То есть весь свой багаж, который мы получили до момента встречи с этим человеком, которому мы хотим донести вот эту благую весть, мы пытаемся вывалить ему на голову. Более того, сделать еще аналитическую беседу сравнительную, да, там православия, католицизма, протестантизма, плюс еще немножко там политику прихватить, да, по чуть-чуть, еще что-то. И в результате мы вываливаем на этого человека, ну, неизвестно вообще что. То есть это вообще неудобоваримо. Мы вступаем с ним в дискуссию, мы в результате получаем огорчение, есть проблема. Как она преодолевается? В практическом плане как преодолевается? Если ты взял себе за правило как минимум одну главу в день читать, расскажи библейскую историю. Самую простую, самую минимальную. И эта история может занять у тебя 30 секунд, может минуту занять. Больше 3 минут не рекомендую. Но суть. Вот я сегодня читал о том, что Иисус пришел, выгнал, совершил это, и я в недоумении от этого. Все. Одной, двумя, тремя фразами. После этого надо научиться замолчать, удержать себя от дальнейших разговоров, комментариев и всего остального. Дождаться вопросов от того человека, которому ты говоришь. Более того, ну, конечно, мы вправе говорить о Боге всем и каждому, кого бы мы ни встретили. И бывает такое, что этого человека мы больше не встретим никогда. Мы его встретили в общественном транспорте. Но если мы говорим о том, что мы выполняем великое поручение Иисуса Христа идти и делать учеников, которые потом пойдут и будут делать учеников, то мы должны выбрать человека. не спонтанно нацелиться на человека, понять, кто этот человек, его промолить. И дальше этому человеку мы рассказываем эти короткие истории. Смею вас заверить, если вы в течение недели рассказали 3 библейские истории, начиная со второй недели, этот человек будет вам напоминать: ну что ты мне сегодня хочешь сказать? Я с этим столкнулся на работе. То есть, когда я одним и тем же людям говорю каждый день библейскую историю, они от меня уже ожидают этой библейской истории. Более того, они начинают задавать вопросы. Это работает. Так вот, если вопросы не задают, если интереса нет, если ты вкладываешься в этого человека временем, усилием и всем остальным, не получая обратной связи, то читай 7 глава, 6 стих. Осознай, что действие твое нецелесообразно. Все твое время принадлежит Господу. Ты должен быть рационален и целеустремлен. Ты должен работать на результат. Ты должен быть эффективен. И если это у тебя растрачивание времени, усилий и всего остального прочего, ты уподобляйся вот этому человеку. Более того, есть риск. И Бог, Господь, Иисус предупреждает, обратившись, может даже растерзать. Имейте в виду. Господь подготовил поле. Нивы побелели. Наша ответственность – собрать. Мы должны найти, где эта побелевшая нива, и собрать урожай. Это наша ответственность. Дальше. «Просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам, ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его попросит хлеба у него, подал бы ему камень, и когда попросит рыбы, подал бы ему змею? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст блага просящим у него. Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки». Стандартная ситуация при контакте с другими людьми. Ну, во-первых, наша ответственность в том, чтобы приносить плод. Этим плодом являются 2 составляющие. Есть составляющая качественная и есть составляющая количественная. Качественная составляющая – это то, что называется нашим духовным ростом. Это наше движение в полноту возраста Христова. Это если мы с вами вспомним Авраама, который уверовал в Уре, и через что он прошел в процессе своей жизни, до того момента, пока он стал готов принести в жертву своего сына. В этом промежутке было все. Жену за сестру, подвести человека, который ему предоставил жилье, воевать, немножко там с Агарью, и чего только не было. По полной программе. Но уверовал он в Уре. Эта вера вменилась ему в праведность. Он определил свое спасение, свое наследство, свое, ну, все в Боге, еще в Уре Халдейском, когда поверил и пошел. А дошел до пика своей веры в тот момент, когда готов был принести Исаака в жертву. И это наш с вами путь. Это мы с вами. Вот мы когда-то уверовали, и что мы сразу осознали, стали праведниками? Ну, наверное, кто-то из вас так и произошло. Со мной это происходит в процессе. И этот процесс, он продолжается бесконечно. Но вот это состояние этого процесса в полноту возраста Христова. То есть наш характер меняется от нашего характера в характер Иисуса Христа. И это наша ответственность. Дальше. Что происходит в момент, когда принимаем веру Иисуса Христа? Вот этот момент рождения свыше. Вот это то, что произошло с Авраамом в Уре Халдейском. Вот этот момент, когда начало пути с Богом Иисусом Христом. Очень важно это тоже донести, потому что большинство людей считают, что они верующие, что у них все в порядке, все нормально. Очень сильно работает в этом плане отрезвляющий Евангелие от Иоанна, 8 глава, с 31 по 44 стих. «Сказал Иисус уверовавшим в Него иудеям, которые Его окружили». То есть люди, которые в Него уверовали. Такие, как Никодим. Они вокруг Него, они собрались, потому что признают в Нем учителя от Бога, потому что они верят, что дела, которые Он творит, нельзя творить, если с Ним не будет Бог, и все остальное прочее. Но если с Никодимом Иисус еще говорил мягко и говорил о том, что да вот же ж надо родиться свыше. А тот еще не понимал и говорил, как это родиться свыше. А Иисус ему говорит, что это надо родиться от воды и духа. И объясняет, что такое Дух Святой и так далее, и так далее, и так далее. То здесь с уверовавшими в Него иудеями он говорит четко и определенно. Он говорит, слушайте, ваш отец дьявол. То есть, они, уверовавшие в Него, они имеют веру. Но что это за вера? О какой вере идет речь? И здесь очень важно до человека донести, что то, что он понимает под верой, на самом деле верой не является. Вернее, это вера в Мариванну, грубо говоря. Да? То есть, это вера, я не знаю, там, Василия Петровича. Или вера, ну, во что угодно, но это не есть спасительная вера. То есть, большинство людей в своей жизни считает, что если он признает, что есть Бог, мало того, он еще признает, что был Иисус Христос, он даже признает, что Иисус Христос был когда-то распят, он все это признает, он даже признает, что Иисус Христос был Сын Божий. Он этого не понимает, он это признает, он все это декларирует, и он считает себя верующим человеком. Но является ли эта вера спасительной верой? И какая вера является спасительной? И это принципиально важный момент, который в нашей ответственности донести до человека, что спасительной верой является лишь сверхъестественная, нелогически объяснимая вера в спасительную жертву Иисуса Христа. Что каким-то образом вот этот Иисус Христос, являясь Богом, смог взять на себя мои грехи и их уничтожил на кресте. И я при встрече с Богом могу оправдаться праведностью не своей, а праведностью Иисуса Христа. И вот эту веру невозможно сгенерировать в себе самому. Это либо тебе дал Бог, благо данное даром, подарок свыше, либо не дал, либо ты ее получил, либо ты ее не получил. Дальше есть разные плавающие моменты. Есть люди, которые акцентированно помнят и знают, когда это произошло. Когда произошла с ними эта перемена, когда они получили эту веру. Вот этот день помнят, час помнят. Во сколько это случилось, при каких обстоятельствах это случилось. Произошла вот эта перемена мышления, поменяли мозги, сделали трепанацию, вставили новые. Сердце вынули каменное, вставили плотяное. Новый человек, новое творение, все новое появилось. Есть люди, которые это помнят и знают, я к ним принадлежу. Но большинство людей и в практике жизненной это процесс во времени. И поэтому вот абсолютно неправильный подход, когда ты увидел человека, ему говоришь, что Христос умер за тебя, по сути дела благовестие ты ему говоришь, а дальше ты ему говоришь, иди в церковь. И дальше ты пошел, ну, полностью удовлетворенный. Ты все, что от тебя зависело, ты сделал, посеял. В трамвае ты посеял, в самолете ты посеял. Тебя не интересует, ты посеял. Но это не так. Не к этому призывает нас Иисус Христос. Не по этому поводу Он дает инструкцию. Процесс во времени, то есть редко, когда это бывает разово, а чаще всего это во времени. То есть это процесс делания ученика. Ты ему сегодня рассказал одну историю, завтра другую, послезавтра третью. Дальше ты знаешь, что Слово Божие сильно и действенно и действует до разделения души и духа. Не ты. Абсолютно не ты. Какая бы у тебя харизма ни была, как бы хорошо бы ты Слово Божие не знал, какой бы ты там праведник ни был. Не ты. Но Дух Святой действует, Господь действует. Действует таким образом Слово Божие. Что касается, включает этот механизм. И потихоньку человек вот в этом ученичестве, он возрастает в осознание и в понимание того, что он нуждается в Боге. Он попадает вот в этот первый принцип первого блаженства. Он оказывается в состоянии нищего духом. Он хочет уже ни здоровья, ни денег, ни машины, ни квартиры, ни того, ни сего. Он хочет Бога. И тогда работает то, о чем мы с вами только что прочитали. Когда он оказался в этом состоянии нищего духа, он, естественно, возникает вопрос «дай». Потому что именно нищий, не бедный. И он знает уже, чего просить у папочки. Он просит у него не машинку, он просит у него не квартирку, не работку и не сердце вечное, а просит самого Бога.
А в это время папочка склонился и говорит: Сашенька, слава Богу, теперь ты уже меня просишь, на. Потому что если земной папа просящему сыну хлеба не даст камень, или просящему рыбы не даст змею, то тем более Отец Небесный, он только и ждет, когда этот ребенок попросит. Когда же он попросит его? И он склонился для того, чтобы дать. И вот это наша ответственность до человека донести, что первое, в процессе вот этого действия слова, маленьких библейских историй, ответов на вопросы, когда действует слово на сердце человека, меняет человека потихоньку, он становится учеником, вроде бы твоим, но на самом деле учеником Иисуса Христа. С пониманием того, что то, что он принимает, надо передавать, то, что он принимает, надо применять. И он уже тут же начинает потихоньку меняться. То есть процесс его рождения свыше является не разовым, а во времени. До того момента, пока он полностью не осознает, я хочу принять крещение. И тогда ответственность человека, который выступил его учителем, не просто его научить, да, как сказано в Великом поручении, а что еще сделать? Крестить. Но у кого-то могут быть по этому поводу сомнения, преткновения, обряды, видения, культура. Женщина не крестит. Кто я такой, чтобы крестить? Но в Первой апостольской церкви с самого начала тот, кто человека довел до рождения свыше, тот его и крестил. А момент крещения – это момент закрепления в себе состояния того, что ты родился свыше. Это момент фиксирования в себе того, что «Вау, я веру получил, ту самую веру, спасительную веру в Иисуса Христа, в Его жертву Голгофскую, в то, что я могу оправдаться Его праведностью». И этот отрывок об этом. То есть человек сначала осознался нищим духом, а потом он просит, он говорит «дай» и получает. И именно об этом говорит Иисус Христос. Если попросит, если постучит, если будет искать, 100% получит. Но человек к этому подходит, если не разово, в процессе. То есть мы ему даем одну историю, вторую историю, третью историю. У человека появляется к этому интерес. Он дальше начинает задавать вопросы. Вы его стимулируете к тому, чтобы он эти истории рассказывал дальше. И он с самого начала учится быть учеником Иисуса Христа, делающим учеников других. Два аспекта. С одной стороны, это наша ответственность, уже уверовавших людей, искать возможность быть учителем другого, искать своих учеников. А с другой стороны, сразу же, с первого же встречи, нацеливать этих учеников на то, чтобы они искали своих учеников. Мы сейчас идем в то время, когда вот это благоприятное время заканчивается. И наша ответственность – это не дома молитвы строить, не соборы собирать, а делать учеников адресно, точечно. Не просто завесил тему там с Иисусом Христом, а ты его систематически нацелил на то, что такое христианство, что такое ученик Иисуса Христа. Дал ему возможность таким образом реализоваться. Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими, потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их. О чем идет речь? От того, что ты признаешь, что Бог есть, но при этом не прославил и не возблагодарил Бога как Бога, а осуетился в умствовании своем и придумал сам себе свою историю, своих взаимоотношений с Богом, своего восприятия. Таким образом, ты не получил спасительной веры. Ты не рожден свыше. Ты остался в том же состоянии. И только лишь при полном посвящении, при полном перерождении открывается возможность Царства Небесного. Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнайте их. Собирает ли с терновника виноград или с репейника смоквы? Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. Итак, по плодам их узнаете их. Знаете, вот плоды разные есть. Ну, мы знаем вообще плод Духа Святого с девятью виноградинами, да, это
момент качественный, а плод практически количественный, измеряемый плод, который мы можем принести, это те люди, которые могут сказать, что я посредством этого человека услышал слово, и посредством этого человека пришел к Господу. Это есть плод. И когда речь идет о плоде, есть речь о хорошем плоде и о плохом плоде. О чем идет речь? Хороший плод – это когда человек действительно родился свыше, получил эту веру от Бога. А плохой плод – это когда ты ему завесил что-то от Иисуса Христа, и когда к нему подходит следующий, чтобы как-то донести эту веру, он ему уже говорит: «Не-не, я это уже слышал». Можно ли тогда то, что ты сделал, оценить как хороший плод? Большой вопрос. И я вам скажу, плодом в том числе является наше отношение к слову. Мы же предполагаем, что тот человек, который говорит с кафедры, говорит под водительством Духа Святого. Это значит, Бог что-то хочет сказать тебе лично. Поймать это то, что Он хочет тебе сказать. Использовать это, применить и реализовать. И это, конечно, непросто. И это плод. Это плод бодрствования. Плод стояния в Господе. Это может работать в том случае, если ты в этом заинтересован. А если ты себе изначально позволил, как в свое время один брат говорил, прилетели, отклевали и забрали, и мысль ушла, или ты себе поставил сразу такой занавес и решил, что нет, я женщина, а нет, я уже пожилой, а нет, я косноязычный, и вообще уже пусть молодые об этом думают, или еще что-нибудь, я не знаю что, у каждого что-то в голове есть, что отсекает от великого поручения Иисуса Христа, что расслабляет, и дальше ты в комфортном состоянии, в нирване весь. Не работает так, результата не будет, не будет продуктивности, эффекта нет. И тогда вот то, о чем мы говорим, вот эти плоды, а дальше, ну вообще тяжелейшие слова, они обращены к тем, кого мы наставляем, и к нам. «Не всякий, говорящий мне: Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». Многие скажут мне в тот день: «Господи, Господи, не о Твоей воле имени мы пророчествовали». То есть говорили о Боге с верой вовне. «От Твоего же имени говорили. И в трамвае, и в самолете, и в поезде. Откуда я знал, что оно там не прорастает? И не твоим ли именем бесов изгоняли, и не твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им». Вообще, кто эти люди, которые вот это будут говорить? Это кто? Это те, которые себя кем считают? Членами церкви, дорогие мои. И это не там где-то там в каком-то православии, или в каком-то там католицизме, или там у каких-то там свидетелей Иеговых. Нет, дорогие мои, это мы с вами. «И тогда объявлю им: я никогда не знал вас». Знаете, это к вопросу о том, можно ли потерять спасение или нельзя потерять спасение. Шел, нашел спасение, потом раз, оно вывалилось из кармана, потом дальше шел, кто-то потерял, ты его поднял и обратно со спасением. Нет, это либо тебя никогда Иисус так и не знал, либо ты, если это спасение обрел, то ты эффективен, ты нацелен на приношение плода. «Я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». То есть, то, что не соответствует инструкции, это беззаконие. «Итак, всякого, кто слушает слова мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое». Что это такое «упал дом»? Ну, в практике вопроса. Здравствуй, гиена огненная. Вот когда ты себя осознал, что ты уже в ней, это значит, твой дом рухнул. Это значит, то, что ты строил не на камне. Что значит «дом устоял»? Это когда ты в конечном итоге попал в Царство Небесное. Это значит, твой дом устоял до конца. А если у тебя дом рухнул, это значит, вот что бы ты там себя в процессе жизни великое не представлял, ты оказываешься в аду. А критерием что является: устоял дом или рухнул? Исполнение.
О чем идет речь? Смотрите, какая ситуация. Речь идет о том, что у меня здесь и здесь. Слава Богу, слава Господу. Аллилуйя, благодарность бесконечная, что Он смотрит не на дела. Это я не амнистию говорю. Он смотрит на сердце. Я имею настрой. Вот сейчас я вышел, и я знаю кому, и я знаю что. И я уже сейчас начал молиться за того человека, кому, и за то, чтобы Господь через меня... Я не думаю о том, что я скажу. Слушайте, мне Иисус сказал, не думай, о чем говорить. Я через тебя скажу Духом Святым. Но моя ответственность здесь в сердце иметь настрой сказать, кому, когда и что. И если в течение 24 часов я это не выполнил, я уже это не выполню. Это уже до следующего воскресенья и до нового сформированного чувства вины. Прошу прощения, если я вот невольно это сделал кому-то. Но принцип совершенно другой. Не думать о том, что вот к сегодняшнему дню не выполнил, а иметь нацеленность, настрой сделать это в ближайшее время. Но конкретно. Кому, что и когда. И если сейчас в голове этого настроя нету, а тем более мысль вообще куда-то ушла, и ты думаешь вообще о другом, о понедельнике, о работе, о здоровье, или там о муже, ребенке, внуке, о ком угодно, учебе, то не сработало, напрасно пришел. Риск у дома. Дом может не устоять. Может оказаться, что дом на песке. Нет исполнения. И когда Иисус окончил слова сии, народ дивился учению Его, ибо Он учил их, как власть имеющая, а не как книжники и фарисеи. О чем идет речь? Это все не теория, слушайте. Это все не сказки. Это есть истина. И в 8 главе Евангелия от Иоанна Иисус так и говорит этим уверовавшим в Него иудеям. Он им говорит, познайте истину, и истина сделает вас свободными. Вот узнать, я познал истину, я стал свободен, а я исполнил. Вот если я исполнил, я познал истину, значит, я свободен в этой истине. Аминь.